Слава Господу! Я вас рад видеть в Доме Божьем. И наш папочка, он рад видеть своих детей в своем доме. Родители всегда радуются, когда дети приходят. Аминь. Поэтому, дети, не оставляйте и почитайте родителей своих. Так говорит Писание. Аминь. Слава Господу! И мы, как дети Божьи, мы всегда пребываем в наставлениях Отца. Вот есть люди взрослые, у кого еще родители, может, живы, ну, может, уже кого нету, но он помнит, что даже будучи уже взрослым, будучи уже сам родителем, но родители всегда почему-то любят наставлять своих детей. Одень шапочку, а ты в спортивных штанах зимой, да? Ну, это нормально. Почему? Потому что родители любят своих детей и заботятся о своих детях. А дети иногда бывают непокорными. Что ты пристаешь ко мне? Не надо мне твоя шапочка. И так далее. Но Бог наш, Он знает все наши намерения. И Он знает, что для нас лучше. Он знает, какой для нас лучший покров, какое для нас лучшее общение, какое для нас лучшее пребывание и где. Он все знает лучше нас. Он все знает лучше нас. И Он хочет, чтобы мы к этому лучшему всегда продвигались и стремились к лучшему. И у человека, и у верующего в том числе человека, есть такая тенденция всегда почему-то стремиться к большему, а не к лучшему. Но ведь большее – это не всегда лучшее. И мы не всегда это понимаем, мы не всегда сопоставляем вот этот момент, вот этот баланс, равновесие, и не всегда даем правильный приоритет, что лучше в нашей жизни. Иногда кажется больше, лучше. Но это как, да, вот когда мы покупаем что-то, мы видим оценки. Берем две, потому что дешево, ну, если это съедобное, да, а потом не успели скушать, и пришлось второе, что купили, выкинуть. И в итоге мы купили вроде бы дешевле, но в итоге мы за одну уплатили, как за две. Ну, или берем, потому что дешевое, оно оказывается не совсем качественное. Да, недавно, кстати, мы купили лук. Большой мешок попробовали, тверденький, хороший, уцененный, дешевый. Почему же не взять? А он первая лушпаечка, вот эта оболочка первая твердая, а в середине две-три остальные эти гнилые. И вроде бы купил дешевле и побольше, а оказался некачественным. Ну, конечно, вовнутрь не заглянешь. Но в Царстве Божьем нам Бог Духом Святым, Он открывает все тайны и глубины, где мы можем заглянуть. И Он же нас учит и наставляет, чтобы мы не стремились к большему, а стремились к лучшему. И проповедь моя так и называется: «Стремитесь к лучшему и не соглашайтесь на меньшее». Стремитесь к лучшему и не соглашайтесь на меньшее. Мы будем читать сегодня из послания к евреям, 1 глава, 1 по 14 стих почитаем, и потом дальше будем размышлять над этим и над другими писаниями, конечно же. И я по ходу, пока мы будем читать, я хотел бы некоторые стихи прокомментировать, чтобы нам дальше было более понятно вникнуть и действительно понять, что наше стремление к лучшему, оно необходимо как для верующего человека. Потому что то, что Бог приготовил для нас, оно всегда лучшее. И если человек к этому не стремится и останавливается на том, что он уже, как говорится, достиг или что он уже знает, Писание говорит, тот, кто говорит, что он знает все, не знает ничего. Поэтому мы будем учиться и не будем давать самооценку, да, себе. Хотя мы должны это делать, но делать правильно. После того, как нам оценку даст Господь Бог, тогда мы можем себя оценивать. Потому что не всегда наша самооценка совпадет с оценкой Господа. И мы должны к этому быть очень внимательны, чувствительны к Богу. Итак, 1 глава с 1 по 14 стих. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». То есть сразу мы должны понимать, что Иисус Христос, Он был при сотворении мира, Он был так же, как с Отцом и с Духом Святым, Он был Творцом мира, Творцом всей вселенной, Творцом всего мироздания. Он есть начало и конец, Он есть изначально. С Ним все творилось вместе с Отцом и со Святым Духом. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей». То есть Иисус есть Слово, да? Помните, как Бог все творит. Он говорит, Слово звучит, Дух Святой исполняет. То есть вот это единство, триединство Бога, оно замечательное триединство, которое творит все. И Иисус, Он есть не просто в славе Отца. Писание говорит, что Он и есть сияние славы. Он и есть сияние славы. Мы недавно говорили, да, несколько проповедей назад, что Иисус есть свет. Помните? И видели, какой Он действительно свет. И тут еще мы добавляем туда же, да, что Он не просто свет, Он еще сияние славы. Он совершил с собой очищение наших грехов, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред Ним наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда... То есть Бог никому этого не говорил из ангелов, да? То есть мы должны понять, что Иисус – это действительно Сын Божий, Он есть Бог. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». А об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». То есть я хотел бы заострить внимание на этой фразе, что Бог, Он когда говорит нам такие слова, они не всегда нам понятны. Как Он говорит Иисусу: «Ты творишь ангелами своими духов». Да? Кто такие ангелы? Они духи. А каких духов творит еще ангелы, творят духов? То есть мы должны понимать, что когда Бог говорит такие вещи, надо всегда смотреть изначальный текст. Потому что начальное местописание говорит, что Бог, Он своих ангелов сделал такими, что они как духи, что они дуют, как ветер, и вдыхают в нас, вдохновляя нас на те дела, которые делает Иисус. То есть это Божьи ангелы, которые творят духов, написано. Ты творишь ангелов своими духов. Это значит, что ангелы, они творят в нас вот эту духовную жизнь, жизнь Иисуса Христа. То есть они вдыхают через Духом Святым, они вдыхают в нас дыхание. И Он говорит, что служителями своими ты делаешь пламенеющий огонь. То есть другими пламенеющий огонь Писание нам упоминает несколько раз. Это пламенеющий огонь, когда огонь сошел на апостолов. Это был тот пламенеющий также огонь. Пламенеющий огонь – это когда горел куст, и Моисей стоял возле этого куста. Это был пламенеющий огонь. То есть это тот огонь, который как языки пламени, они зажигают нас. И вот Он творит через ангелов своих, и Он творит и служителями своими. Он делает вот этот пламенеющий огонь, язычки пламени. То есть Он делает из нас с вами проповедников. Он делает из нас с вами евангелистов, чтобы мы несли Евангелие по всему миру. Мы не можем говорить Слово Божье без Божьего присутствия, без силы Духа Святого. Оно будет неэффективным. Поэтому мы должны говорить. Мы должны говорить. И Божья забота, забота ангелов, чтобы когда мы говорим, вдыхать в нас это дыхание Божьего огня, вдыхать в нас вот этот Божий порыв ветра. Когда Господь сделал храм, сотворил храм Соломонов, то вы знаете, что в одном месте, где были ангелы, где были херувимы, там чувствовалось ветерок такой, ну, как опахало махает, да, вот такой ветерок чувствовался. Это было присутствие Божье. Я знаю, что многие из вас также ощущали вот этот момент, когда вроде бы тихо, спокойно, но ты что-то почувствовал, как что-то, как будто бы какое-то дуновение возле тебя. Это происходит время молитвы, время поклонения. И ты вроде открываешь глаза, как будто бы кто-то прошел возле тебя, смотришь, все стоят на своих местах. Я уверен, что многие из нас, может быть, и все ощущали это, вот, этот момент в своей жизни. Это, к этому надо быть очень чувствительным и всегда пребывать праведнику именно на этой волне, ожидать его, его дуновения, его вот этот момент, когда ангелы, когда Дух Святой ходит. Это всегда надо благоговеть перед ними, всегда жаждать его. Потому что если ты не будешь жаждать, не будешь благоговеть перед ним, ты не ощутишь его присутствие. Ты будешь знать, ты будешь считать, ты будешь, может быть, познавать что-то, но ты не ощутишь его святое присутствие. И вы должны это понимать. Поэтому он говорит, об ангелах сам, ты творишь ангелом своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне престол твой, Боже, век, век века, жезл царствия твоего, как жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, боли соучастников твоих. И знаете, я когда читаю это местописание, я начинаю размышлять. Вот представьте Иисуса Христа, да, Его жизнь, мы знаем, познаем Его жизнь, знаем многие. И вот представьте себе, Он помазан елеем радости более, нежели другие. Вот казалось бы, да, казалось бы, это издевательство над Господом. Вот так претерпеть эти страдания, смотреть, как погибает народ, как они непослушны, смотреть, как они мучаются, как они страдают, потом претерпеть это все на себе, эту пятницу, это распятие, это издевательство, все это претерпеть на себе. И тут Бог говорит, ты помазал его елеем радости. Да? Но в чем была радость Христа? Писание говорит, что Он добровольно пошел на заклание, как агнец шел молча. Он забрал наши немощи, болезни, ранами его мы исцелились. И в конце этого послания написано, и на подвиг своей души он смотрел с довольством. Он не смотрел на свою боль, он смотрел на наше с вами спасение с довольством. Что такое с довольством смотреть? Это есть та радость. Довольство – это когда ты удовлетворен, когда ты получил желаемое, и тебе просто наполнен вот это. Ты, может, не смеешься, это не юмор, но внутреннее состояние, оно радуется, оно насытило, оно насладилось, оно получило вот эту радость, внутреннюю радость. И Иисус, Он был помазан этим елеем радости, самим Господом. Дальше 10 стих. «И вначале Ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь, и все обветшает, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов Твоих, подножие ног Твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Вот здесь речь идет о нас, о тех, которые имеют наследовать спасение. Это речь идет о Церкви Божией, о тех, кто искренне уверовал в Иисуса Христа, кто смирил себя под Его руку, кто не принял никакую другую ложь, никакую другую ересь, но принял то, чему учит Иисус Христос. Причем учит не от своего рождения, а учит от создания мира. Вот это есть истинная вера в Иисуса Христа. Это есть истинное то, что мы должны познавать и знать. То, что мы должны познавать и знать. И то, в чем мы должны пребывать. И Бог, Он позаботится обо всем, когда мы будем верны Ему. Ангелы будут тебя хранить, ангелы будут тебя защищать. Ну, и Дух Святой, само собой, естественно, Он будет также хранить тебя. Господь, Он учит и говорит нам через послание, что мы не должны соглашаться на меньше, потому что то, чего достиг Иисус, Он это достиг для Себя, но для того, чтобы мы вошли в его план, план его спасения. И он это делает для того, чтобы нам было хорошо, чтобы нам с каждым днем все было лучше и лучше. Тебе, может, здоровье, может, не позволяет с каждым днем себя чувствовать лучше и лучше. Но в душа твоя, она не имеет возможности чувствовать себя хуже и хуже, если ты пребываешь во Христе. Потому что ты знаешь, конкретно знаешь, для чего умер Иисус. Ты конкретно знаешь, что Он сделал на небесах, где Он воссел, кого Он ожидает и кого Он посадит рядом с собой. Ты это все знаешь. Поэтому стремиться к этому ты должен. И Бог будет тебя направлять. Ты не возьмешь все за один раз, за один день, за одно служение. Ты не возьмешь все, но постепенно Он будет тебя направлять. Поэтому не соглашайся на меньше. Это план дьявола, чтобы тебя немножко остановить. Это план дьявола, чтобы ты согласился на меньшее. А Господь, Он учит и говорит, не соглашайся на меньшее, но иди к лучшему. Он говорит, я помазал вас. Он говорит, я снабдил вас, дал вам ангелов. Он говорит, я все это сделал для того, чтобы шли и были всем тем, кем вы были созданы быть. Чтобы вы были всем тем, кем вы были созданы быть. Быть или не быть. Понимаете меня? Бог заботится, чтобы мы были тем, кем мы были созданы быть. Поэтому не соглашайся ни на что среднее, не соглашайся ни на какое посредственное что-то. Не соглашайся, Бог противник этого. Бог противник теплости, Он противник вот этого средненького, тепленького. Он противник, он ненавидит это. Никогда не отступай ни на один шаг. Бог всегда хочет, чтобы его дети всегда шли вперед, стремились к лучшему. Дальше мы читаем к Евреям 11 глава, 13-16 стих. Речь идет о тех мужах веры, которые действительно верили, с кого мы берем пример, и о них написано, что все они умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели эти обетования. Вы понимаете, насколько нам с вами проще, Бог упростил нам с вами вот этот момент спасения, вот этот путь спасения, Он упростил. Потому что у нас есть Дух Святой, мы видим эти обетования, которые уже исполнились во Христе. У нас все есть, у нас есть сила, у нас есть власть, которую Он даровал нам. А они все это не видели, но они видели обетование как бы издали. И несмотря на то, что они видели эти обетования, они радовались и говорили себе, что они странники и пришельцы на земле. То есть они понимали, еще тогда они понимали, что то, что происходит на земле, это все временно. Они здесь как временно живущие, квартиранты. Что ихнее истинное место пребывания не здесь, не на земле. Они видели обетования, они еще не достигли их до прихода Иисуса Христа. И дальше написано, что они понимали это, что они пришельцы на этой земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Они все искали вот этого Отечества. Небесное Царствие они искали, и ждали, и желали его. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. То есть здесь речь идет, что если бы они помышляли о земном своем Отечестве, если бы они заботились, приоритеты оставили в своей жизни, что забота о земном больше, чем забота о Божьем и о своем спасении, они бы и имели возможность еще и остаться на этой земле, не приобретя Царство Божье. Но дальше послание говорит нам, Писание говорит нам, что 16 стих, но они, вот именно люди веры, но они стремились к лучшему. Вот понимаете, какой примерно надо брать с них, чтобы стремиться к лучшему и никогда не соглашаться на меньшее. Они всегда стремились к лучшему, потому что ихний разум, он был настолько настроен и посвящен Богу, что они всегда стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их. Понимаете? Называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Иерусалим Он приготовил небесный для них. Он приготовил для них город, Он приготовил для них Царствие Божие. И Он не стыдится сказать, что это мои дети. Понимаете, мы иногда идем на компромисс. На компромисс с какими-то делами этого мира. Это можно одним словом сказать, мы идем на компромисс с сатаной. Мы идем на компромисс с демонами и бесами. Только лишь бы было хорошо, лишь бы не тронули, лишь бы не пострадать. Но если у нас есть власть, то они и не тронут. Если у нас есть Дух Святой, они и не тронут. Если ангелы стоят на страже детей Божьих, то никакие демоны и бесы не тронут. Но иногда мы забываем об этом. Мы соглашаемся иногда на какой-то компромисс, иногда соглашаемся на какую-то толерантность в этом мире. Это неправильный подход по отношению к Богу. Бог всегда говорит, идите дальше и следуйте за своей мечтой. Мечта каждого человека, верующего человека, это быть там, где Иисус. Мечта – это осуществление твоей мечты, это та цель, которую перед тобой поставил Бог. И Он знает, что для тебя лучше, ставит перед тобой эти цели и дает тебе эту возможность мечтать и думать о том. Мечта – это не то, что в этом мире принято назвать мечтой, сбыточная, несбыточная и так далее. Или то, что мы мечтаем купить там машину, да, и мы мечтаем, а потом раз и купили, мечта сбылась. Нет. Здесь духовный подход, совсем о другой мечте идет речь. Поэтому, чтобы получить предназначение, которое Бог помещает в наше сердце, мы должны стремиться к этому. И предназначение Божье для каждого из нас, будь ты пастор, будь ты первый раз пришел в церковь, будь ты служитель, неважно. Божье предназначение есть для каждого из нас, и Бог свое предназначение для тебя и для меня. Он блаживает наше сердце. Поэтому не позволяй всем существующим обстоятельствам препятствовать тебе. Обстоятельства будут, препятствий будет. Много. Искушений будет. Падений и неудач. Это все будет. Это все будет. Но мы должны эти препятствия и все эти обстоятельства использовать, чтобы добиться своей цели, правильной цели. Вы понимаете меня? Мы не должны пугаться этих обстоятельств, но на них мы должны учиться. И хорошо, если это уже когда-то с кем-то было, и ты учишься на чужих ошибках, это хорошо. Но иногда приходится учиться и на своих ошибках. И это тоже полезно. Но Бог, Он хочет, чтобы все, все эти трудности, все эти обстоятельства, они были тебе во благо. Пророк Иеремия в 29 главе 11 стих. 29 глава 11 стих. Он озвучивает Слово Божье и говорит своему народу, и говорит сегодня нам, каждому из нас индивидуально Он говорит. «Ибо только я, – говорит Бог, – знаю намерения, какие имею о вас, – говорит Господь». Только Бог знает. Мы строим свои планы иногда. Но Писание говорит, что много планов в сердце у человека, но сбудется то, что предусмотрено Богом. И он говорит, только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения мои, говорит Господь, намерения о вас, они во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Поэтому о каких Божьих намерениях идет здесь речь? Божье намерение – это есть мечта плюс твое предназначение. То есть твоя мечта плюс твое предназначение – это есть Божье намерение. Поэтому мы должны остаться сосредоточенными и доверять Богу, чтобы осуществить вот это Божье намерение. Понимаете, Бог нас всех призывает, чтобы остаться сосредоточенным на Его истине. Стремиться к этому, стремиться к лучшему, не соглашаться ни на какую ложь, ни на какие удобные предложения, ни на какие еще какие-то предложения, которые могут предлагать вам. Поэтому Бог всегда за то, чтобы Его намерения, они начали действовать тебе во благо. И Его намерения, чтобы они присутствовали в твоей жизни. Потому что так, как ты примешь Его намерения в свою жизнь, точно так ты передашь эти намерения своим детям. И в свою очередь твои дети передадут это своим детям. Потому что Бог радуется приходу своих детей. Он радуется, когда в Его присутствие приходят дети. Приходят дети Его детей. Любой отец радуется этому. И уж более всего радуется Отец Небесный. Более всего радуется Он, Иисус Христос. Потому что Бог помазал Его елеем радости. И то, что ты сидишь сегодня в церкви и слушаешь Евангелие, то Бог, Он имеет вот этот момент счастья видеть своих детей, слушающих, слышащих и исполняющих Слово Его. Для Него это радость. Поэтому я всегда говорю, отдай Богу свое сердце, и Он приведет в порядок все извилины в твоей голове. Отдай Ему свое сердце, и Он приведет в порядок все твои мысли. Он приведет в порядок и научит тебя, и наставит тебя. Писание говорит, что когда придет Он, Дух истины, Он наставит вас на правду, на ту истину, которую я вам говорил. Он будет с вами. Это ангелы, это Святой Дух, это ангелы Божьи, которые вдыхают нас в дыхание Христа. Поэтому отдай Богу свое сердце. Давид говорит в 36-м псалме, 4 по 6 стих, он говорит, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Понимаете, утешаться Господом, это значит быть в уповании на Него, это значит быть в Его присутствии, это значит найти покой в Нем, найти мир, несмотря на то, что вокруг тебя могут быть там неприятности, падение экономики, война или еще что бы там ни было. Но в Боге ты находишь мир. В Его присутствии ты находишь умиротворение, утешение в Нем. И когда ты утешаешься им, Он начинает исполнять желания твоего сердца. Предай Господу Богу путь твой и уповай на Него. И Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Понимаете, вот это наш Бог. Замечательный, удивительный, чудный Бог, который для нас это сделает. Но тут надо разобраться, а какие желания сердца твоего? Всегда ли наши желания сердца, они всегда ли правильные? Они не всегда могут быть плохими. Они могут быть и даже и хорошими, но они не всегда могут быть в плане лучшими, чем то, что хочет Бог. Я всегда говорю, что мы, может, делаем и добрые дела, но угодны ли эти дела Богу или в это время для Бога? Не всегда это совпадает. Если мы молимся за кого-то и просим, Господи, исцели, это желание сердца нашего. Или за себя молишься, Господи, у меня проблема там финансовая, помоги. Это желание твоего сердца. Это желание твоего сердца. Павел тоже хотел исцеления, апостол Павел. Он говорит, я трижды просил Господа, чтобы Бог исцелил его, чтобы он убрал это жало из плоти его. Это было желание сердца. Но по какой-то причине у Бога есть что-то лучшее, чем желание твоего сердца. Вы понимаете меня? Бог говорит, я тебе дал благодать мою. Павел говорит, понял, нет вопросов. Тогда меня не интересует эта болезнь. Меня интересует Божья благодать. И тогда, Господи, благослови Израиль, благослови этих людей. И тут желание сердца совпадает с волей Божьей, с волей Божьей. Вы понимаете, что такое правильное желание своего сердца твоего, как написано? Желание сердца твоего, оно должно совпасть с Божьими целями. Тогда Писание, где написано «И Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень», вот тогда оно начинает действовать в твоей жизни. Сколько раз мы молились за людей? Я знаю, и вы молились, и за себя, и за своих, и за домашних, и не свершалось. И не свершалось. Я честно скажу, что вот если мы молимся, например, за людей, то ну, больше, наверное, процентов 60-70 не сбывалось. Не было ответа на наши молитвы. Ни об исцелении, ни о чем другом. Я примерно говорю в процентном отношении, примерно. В большинстве не получали. Я не знаю почему. И вроде совпадало желание сердца с Божьими целями. А ответа не было. Но мы, не получив ответа, мы не обижаемся. Мы просто правильно на это реагировать начали. Бог научил нас. Не ждать то, о чем ты просишь, в сей момент. Бог знает, кому, что, когда и как. Всему в свое время. Каждой вещи свое место и время под этим небом, под этим солнцем. Но важно, что когда мы стремимся к лучшему, мы не соглашаемся на меньшее. Это очень важно. Это очень важно. Если Бог не исцелил по твоей молитве, то значит, Бог для этого человека приготовил нечто большее. Испытав его веру и испытав его сердце, Бог ему способен и хочет дать гораздо больше, чем то, о чем ты просишь для него. И это, что Бог хочет дать, оно в итоге принесет большую пользу для Царства Божьего. Оно принесет большую пользу для окружающих, чем то, что ты просишь об исцелении или о финансовой какой-то поддержке. Я говорю всегда, пример финансы и здоровья – это два самых таких важных аспекта в жизни человека. Два самых основных аспекта, которые человек ощущает. Поэтому это пример всегда финансы и здоровья. Да? Но таких примеров много и в отношениях, и везде, все, во всем можно найти примеры. Это очень важно. В Римлянам 10 главе 1 стих апостол Павел молится и говорит: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Понимаете, о чем он молится? Когда он молился, он не получил исцеления, когда он молился о себе. Он вместо исцеления получил благодать Божью. И Павел понимал, что это намного больше. Я не ощутил эту благодать, но она намного важнее для Божьего Царства. Она намного лучше и эффективнее будет работать во мне для Божьего Царства, чем мое исцеление. Это Бог знает. И Бог это делает. Но Он все делает во благо. Он все делает во благо. Все Его намерения для тебя и для меня, как и для апостола Павла, они были во благо, а не на зло. И он говорит: желание моего сердца – молитва к Богу об Израиле во спасение. Понимаете, насколько Павел имел вот этот момент, что он больше заботился о других, он больше жаждал спасения кого-то, чем свое исцеление. Поэтому эгоизм, он сегодня присущ многим, многим верующим людям. Он присущ. Я не против, когда мы молимся за себя: «Господи, исцели меня», там, или «помоги мне». Нет, молитесь, это нормально, абсолютно нормально. Я не говорю об этом, чтобы так не молиться, нет. Это нормально, так и надо молиться. И за других надо молиться. Но всегда чувствовать вот это присутствие Божье, чувствовать, куда Он тебя направляет, и чувствовать, и может быть, понимаете, вот у тебя что-то болит, ну, к примеру, я говорю, у тебя что-то болит, и вдруг в этот момент Бог, кто-то тебе звонит: помогите, помолитесь за меня, но ты же занят, ты молишься за себя. Ты не можешь подойти сейчас к телефону, подожди, брат, подожди, сестра, у меня тут своих куча проблем, у меня тут свои дела, у меня тут свои неприятности, мне сейчас не до тебя. Это эгоизм. Это эгоизм. И когда ты молишься за себя в такой момент, то это не Божий план, это не Божья цель на этот момент для тебя. Он хочет дать тебе исцеление, но он говорит, нет, я хочу, чтобы ты исполнял волю мою, и когда ты станешь на этот путь, я буду тебя исцелять. Но пока ты на своем пути и живешь в своих этих вещах, в своей самости, я не буду тебе ничего делать. Да, я тебя защищу, я уберегу тебя от какой-то, может, катастрофы или от чего-чего-то, уберегу тебя. Но и ты не получишь то, что ты хочешь по своим желаниям. Это не мое намерение для тебя. Я вижу намного дальше, говорит Господь, и знаю намного больше. И вижу перспективу и твою, и твоей церкви, и твоего служения, и твоей семьи, и твоих детей. Я все это вижу и знаю. Поэтому все, что я делаю для тебя, во благо тебе. Но наша человеческая натура говорит, нет, Господь, ты подожди, я хочу это. Потом. Я свидетельствовал когда-то о том, когда-то я покаялся и торговался с Богом. Вроде согласился служить Ему, но говорю, Господь, ты его тут не трогай, это мое удовольствие, это я знаю, это сюда не лезь, тут я тебе служу. А вот сюда ты не вмешивайся. Понимаете, ну это по своей, так сказать, духовному младенчеству я так размышлял и помышлял. Но иногда люди уже посещают годами церковь, слушают проповедь годами и не хотят ни на шаг меняться. Вот то, что они приняли для себя, что им было, стало удобно, хорошим, приятным, может, ласкало их не слух, все, на этом они будут жить, и в этом они будут всегда вариться. Они не способны стремиться к лучшему. Понимаете? Они будут увеличивать, может, свои знания, они будут увеличивать свои служения, но они не увеличат Бога в своей жизни. И Бог на это смотрит ревностно. Бог на это смотрит ревностно. Поэтому Он всегда хочет, чтобы мы всегда были людьми чувствительными к движению Божьим, чувствительными к Божьим целям, чувствительными к Божьим желаниям, к Божьим намерениям для нас. Иисус в одном из своих изречений, и, к сожалению, они не были записаны в Библии, но это изречение, которое сказал Иисус, и Лука записал из слов Иоанна, и это не вошло в Писание, но это изречение, оно было, есть это в свитках, которые были найдены в археологических раскопках и так далее. Когда он пришел в храм и увидел людей, которые продавали там волов, овец, помните, да? И он увидел, там также написано, и сделал, и продавали, и сидели миновщики денег. И он сделал этот плетку и выгнал их, и миновщиков этих деньги их не рассыпал. И между тем, что он дальше начал учить, он сказал одну интересную фразу для своих учеников. Он говорит, вы должны быть искусными менялами, то есть вот этими миновщиками. Вы знаете, понимаете, я уверен, что потом он им объяснил, если они спросили наверняка. Но это не вошло в Писание, это можете это не воспринимать, это просто как исторический факт. Быть искусным менялами, это означает, что верующий человек, он должен распознавать, что есть подлинное и важное, потому что искусный миновщик денег, это тот, который распознает монеты. Да? Сегодня настолько эти фальшивомонетчики искусны, что банк не всегда распознает эти купюры. Да? Но в то время, мы говорим о том времени, когда были не купюры, а были чеканы и монеты, и наверняка были поддельщики. Но они распознавали, они делали свое дело со знанием и знали, где какой нюанс в каждой монете почему-то. И он их взял в пример и говорит, вы должны быть искусными миновщиками. То есть понимать, и он призывает и нас сегодня, что мы должны распознавать, что есть подлинное, что есть важное, то, ради чего нужно жить, то, ради чего нужно познавать, чтобы это передавать. Ну, в общем, Бог, Он настолько замечательный, Он настолько нас любит и хочет нам блага. Потому что эти люди, они были действительно мастера своего дела. Они знали. Безошибочно они могли отличать любую поддельную монету от настоящей. Поэтому сегодня мы не можем без Святого Духа, мы не можем без помощи ангелов, мы не можем без своих учителей, наставников, без лидера, без пастыря. Мы не можем это. Если мы приходим, я уже говорил, что человек приходящий, если приходит в церковь, например, да, он там покаялся, все, и потом он по какой-либо другой причине уходит в другую церковь или уезжает куда-то, для него слаживается стереотип церкви. Он пришел, и так должно быть везде. Понимаете меня? Но так не должно быть. Так не должно быть. Мы должны быть искусными в этом познании. Мы должны отличать, различать, где хорошо, где плохо, где правильно, где неправильно. И без продвижения к лучшему ты не сможешь это сделать. Потому что дьявол, он всегда будет пытаться тебя остановить. Он всегда будет пытаться тебе сказать, хватит. Ты разве не ходишь в церковь? Ты разве не отдаешь десятину? Ты разве не верующий? Ты разве не покаялся? Все, остынь, расслабься. Ходи себе по воскресеньям и будь довольный своим спасением. Вера не растет. Верность из-за нероста веры. Верность теряется. Понимаете, дьявол, он пришел лгать, он пришел украсть, погубить. Он пришел для этого. И постепенно он будет в жизни человека делать. Если человек остановился на достигнутом, дьявол обязательно будет тут как тут. Он будет делать в нем и через него, через такого человека. Здесь мы должны быть очень внимательны. Поэтому Иисус говорит, что верующие не должны быть искусными менялами в отношении, ну, как к нам, к нас касается, то в отношении того искусными мы должны быть, что происходит сегодня и в этом мире, и что происходит сегодня в церкви. Ну, не просто в церкви, как в церкви, а в церкви, в христианстве я имею в виду, во Вселенской церкви. Мы должны это все четко видеть и понимать. Иоанна 5 глава, 35-36 стих. «Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете Его». Речь идет об Иисусе. И речь идет наставление для многих верующих людей, которые вот так и решают для себя. Ну, порадуюсь при свете Его, и мне будет достаточно. Малое время порадуюсь. Ну, еще не пришло время радоваться, может быть. Ну, еще похожу, ну еще так побуду таким, как есть. Вот эта посредственность, это противно для Господа. Это противно для Бога. Бог не хочет, чтобы кто-то из Его детей был таким посредственным, чтобы был таким пассивным. Поэтому мы должны евангелизировать, мы должны проповедовать, мы должны повышать свой духовный интеллект, мы должны повышать свою веру, мы должны всегда в чем-то возрастать, мы всегда должны к чему-то стремиться. Потому что если мы стремимся к правильному, значит, мы стремимся к лучшему. И когда ты стремишься к лучшему и видишь перед собой правильно, ты никогда не согласишься на меньшее. Никогда не согласишься на меньшее. «Я же имею свидетельство больше Иоанна», – говорит он дальше. «Ибо дела, которые Отец дал мне совершать, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня», – говорит Иисус. Вы понимаете, что Иисус, Он не хочет, чтобы мы довольствовались Его присутствием какое-то время или каким-то слабым Его присутствием. Он хочет на все сто, чтобы у нас было благословение Божье на все сто, чтобы мы были счастливы на все сто, чтобы мы были правильны, праведны на все сто. Он не хочет, чтобы нам было чуть-чуть. Это мы иногда делаем и получаем чуть-чуть. Нам надо об этом задумываться, нам надо искать это. В чем проблема? Где проблема? Какая связь? Где, что мне мешает двигаться вперед? Поэтому мы иногда размениваем на меньшее Божье время, Божьи средства, помазание Божье и так далее. Размениваем на что-то мирское. И даже не замечая этого, казалось бы, ну чуть-чуть, ну немного. Нет, так не бывает, дорогие мои. Хочешь быть благословенным Богом? Стремись к лучшему, не соглашайся на меньшее. Хочешь быть благословенным Богом? Ищи пути Его, следуй путям Его, не будь посредником, не будь, ну, чуть-чуть, лишь бы, как бы. Псалом 36, 16 стих, написано: «Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых». Понимаете меня? Даже если у тебя... Если ты начал, и у тебя, ты уже покаялся, это уже богатство, ты приобрел Иисуса Христа. В глазах мира это ничто. Ты ходишь в церковь, в глазах мира это ничто. Ты просто какой-то там, как нас обзывают, сектант, штунда, да, что еще про нас говорят? Этого я еще не слышал. Многое нас говорят, понимаете, для этого мира мы ничто. Но для нас вот это малое, для них малое, но для нас это малое, оно намного больше, чем какие бы у них ни были богатства, какие бы у них ни были яхты и дачи, и замки, и машины, и так далее, и так далее. Мы приобрели с вами намного больше, чем они приобрели. Но нам надо быть чувствительными. Нам надо быть... Ну, к Богу надо быть открытыми, настолько доверчивыми к Богу. Поэтому вот это стремление к лучшему и отказ от меньшего, оно поможет тебе. Оно поможет тебе, чтобы и Бог был для тебя более открытый и помогал тебе более и более. Но для этого надо проявить желание, для этого надо осознать и стремиться к этому. Дальше в этом псалме, в 25 стихе, Давид, пройдя жизнь и говоря, что малое у праведника лучше богатства многих нечестивых, он, пройдя жизнь, он свидетельствует о себе, он говорит: «Я был молод и состарился», говорит Давид. Он прожил эту жизнь с Богом. Он прожил эту жизнь, святую жизнь. То, что он там где-то пару раз согрешил, да, согрешил. Все мы люди, все мы с чувствованиями, это были все праведники, и Авраам, и Моисей, все, и апостолы, они все попадали в момент, где они что-то, может быть, и делали не так. Но дело, я всегда говорю, и в прошлый раз, по-моему, я говорил, что Бог не смотрит на грех, который ты совершил, Он смотрит на твое сердце и твое отношение к этому греху, который ты совершил. И Давид говорит: «Я был молод и состарился, и не видел праведника, оставленным, и потомков его, просящими хлеба». Понимаете, праведника Бог не оставит. Бог не оставит своих. Он не оставит своих. Он знает все намерения для тебя, которые тебе во благо. И не надо, вот тут уже мы имеем опыт Давида. И тут нам не надо уже, как говорится, дважды наступать на те же самые грабли. Давид прошел через это все. Давид познал сердце отца. Он был по сердцу Божьему. Давид был по сердцу Божьему. И он говорит: «Я не видел в своей жизни человека, который бы любил Бога, искал Бога, стремился к лучшему, не соглашался на меньшее, и чтобы Бог ему не дал и оставил бы его. Чтобы этот человек просил хлеба или просил о чем-то другом, или о финансах, или о здоровье». Говорит: «Я не видел такого человека». И мое желание, как пастыря, чтобы каждый из вас, чтобы каждый из вас никогда ни в чем не имел нужду. Но чтобы мы понимали, что всякая наша нужда, она уже восполнена Господом Иисусом Христом, славою Его, присутствием Его. Нету большего богатства. Если у нас это есть, то все богатства этого мира, они ничто по сравнению с тем, что имеешь ты и я. Толкни своего сердца, скажи, мы с тобой богаты. И ни в чем не имеем нужду. Аминь. И весь Божий народ да скажет аминь.